все вопросы почему-то то о политике, вроде культура вайшнавская, вопросы либо о политике, либо о семейных отношениях, либо о еде. Так интересно. Я, конечно, понимаю, что все связано, но это как бы не самые главные вопросы. Ага. Значит, первый вопрос. Это к лекции «Пассивный доход». Кто-то помнит, о чем речь была, да? Пассивный доход. Ну, там смысл такой, что пассивный доход, если мы мечтаем об этом, значит, мы не жить хотим, а, ну, в принципе, умереть даже хотим. И это очень плохо. То есть вот заводик сам по себе работает, а я на нем это паразитирую. Все это американская мечта или я не знаю, может этот не приклеивать к Америке, ну, людей. И вот говорят, ответьте тогда на вопрос, если человек устал от рабства, которое заключается не в любимой работе, и он хочет получить пассивный доход, чтобы начать заниматься любимым делом и активно заниматься хозяйством, мы думаем, что здесь плохого. Это не желание получить пассивный образ жизни, а наоборот, мочь делать то, что любишь, развивать себя более активно. Спасибо. То есть человек хочет быть самостоятельным, ни от кого не зависящим, и вот тогда он может быть свободным. Это мнение людей, у которых нет друзей, у которых нет отношений. Пассивный доход, ну это как вот, не думай о завтрашнем дне, например, да? Ты что-то делаешь, и к тебе оно приходит. Но желание контролировать вот этот вот доход, желание какой-то стабильности, это желание быть независимым от Бога. Так возникают такие вопросы, понимаете? Такие вопросы не возникают. Такие вопросы возникают только у людей, у которых нету друзей. Нету друзей. Или есть друзья. Такому человеку можно сказать, а у него друзья, они, знаете, не настоящие. Это совсем недавно мне звонят и говорят, не то Патита Павана, никто, я не помню, кто там, какой-то знаменитый проповедник говорит, что настоящая дружба должна сопровождаться ссорами. Настоящая дружба должна сопровождаться ссорами. Если дружба не сопровождается ссорами, это наверняка там какая-то политика. Вот. И дальше, что искусство дружить – это искусство мириться или искусство ссориться. И развивается эта тема. Меня просто взорвало, например. Я это не признаю. У меня есть друг, с которым я никогда не ссорюсь. И не один такой друг. Никогда. Причем я эти друзья совершенно не... Ну, они в теме моей вот этой вот, то, что я исповедую по философии, они с ней совершенно не согласны. Они даже работают в другом направлении, но он друг. Это раса, это взаимоотношения, они выше вот этих всех дел. Друзьями могут быть и враги, вот оно несочетаемое, да. Они могут уважать друг друга, они могут плакать друг от друга, если того там убили. Хоть он враг, он против его системы, против системы там, понимаете, да. Что там говорить о любви тогда вообще? О любви. Вот, милые бронятся, только тешатся. Нет, они не бронятся. Они не бронятся. Это и не любовь, и не дружба. Это просто взаимоотношения в гуне благости. Потому что есть расы, это я говорил, кто присутствовал на предыдущей лекции, я там говорил, что есть расы, взаимоотношения, вы все знаете. Есть имперсональные отношения, и это любовь. Имперсональные, когда я раз встретился с человеком, одноразовый, как одноразовый стаканчик, я его не смял, ничего, я его уважаю и пошел дальше. Не такой, чтобы после нас хоть поток. Это любовь. Это любовь. Это человек, который вот мимо идет. Я его уважаю. Это на базаре. Мы поторговались и не поругались даже. Вот. Родительские отношения, дружеские отношения, супружеские отношения и так далее. Вот. Пять всего. Там есть между ними такие расы, там рыцарская раса и так далее. И это все любовь. И дружба. Нельзя говорить, вот есть любовь, а есть дружба. Нет, дружба – это любовь. Это часть взаимоотношений, потому что настоящая любовь – это вот супружеская считается. Туда входят все виды взаимоотношений. Но это любовь. Это проявление любви. Какие ссоры? Нет такого. И вот люди, которые не знают настоящей дружбы, настоящей любви, у них возникает фобия. страх, что надо же быть свободным, надо быть независимым. Вот. И они тогда, то есть у них нет отношений. Настоящие друзья, настоящие враги появляются, когда я определился, кто я и что мне делать. Пока я не определился, у меня есть временные друзья и временные враги. Не настоящие. Не настоящие. Потому что временные друзья, которые сопровождают мою деятельность, нет, не друзья. У меня друзья, которые не сопровождают мою деятельность. Это соратники. А завтра у меня другая деятельность. Завтра я взял и передумал, может быть. Другая деятельность. Так что теперь они? Вот. Ну и так далее. То есть это любовь, которая не зависит ни от чего. Вот если у меня есть эта любовь это вообще уверенность в завтрашнем дне. Если я просто, знаете, это имперсональная даже любовь, шанта-раса называется. Если у меня даже это есть любовь, мне уже не надо пассивного дохода. Я знаю, что меня никто не кинет, я все время буду в порядке. Просто потому, что я честный. Я честный. У меня внутри нет, колокольчик не звенит. Смотри, смотри, идешь на день, бери на три. Ты не задержал этого мира. Там он молчит, я что-то уверен, и все получается. Вот и все. Это в пассивном доходе. Вот. Следующий вопрос. Так, следующий вопрос. Если у вас возникнет, вы задавайте, потому что быстро их тут много. Надо с ними как-то разделаться, что-то с ними надо делать. Так. Так, что тут? Так, вот пишет Людмила. Разжигание ненависти к еврейскому народу – это старый метод «щекотать» в кавычках эго людей. Это не очищает, не добавляет любовь. Знание о творении мира и правильное отношение к нему Кришна дал нам в святых писаниях. Все остальное – это измышления, в данном случае очень вредные. То есть человеку, похоже, показалось, вот видите, меня тоже не все любят. Это хорошо. Сожалею, что если кто-то понял, что я против еврейского народа. Нет. Мы все немножко генетически разные. Если один человек помещен не на свое место, он становится там вредоносным или погибает. Либо настолько сильным становится, что всех начинает там крошить, либо он погибает, что атмосфера на него действует. Вот. Еврейский народ – это непростой народ. Это непростой народ. Это генетически другой. У них возможен инцест, знаете, да? Потому что, давайте будем честны. Можно, конечно, сделать это духовное лицо и сказать, что все равны. Нет, не все равны. Не все равны. Все равны в смысле духовности. А духовность, если ты находишь свое место, тогда все хорошо. Тогда все хорошо. Но если ты не на своем месте, вот это начинает иметь значение. Иметь значение. Если вот гайка к болту не подходит, все, портится оба. И этот человек портит место, и место портит этого человека. И что хорошего и что плохого? Смотрите, главное, чтобы быть на своем месте. Вот что я вам говорю. Еврей портится только при власти. Его портит только власть. Если он не при власти, пускай пишет там, я не знаю, рапсодии, пускай сочиняет пьесы, все нормально. Только он попадает во власть, он портится. Это статистика. А до этого он нормальный человек. Понимаете? Власть – это серьезное испытание. Серьезное испытание.
Так это не только для евреев испытание. Любого
поступления. Особенно. Особенно.
Статистика,
конечно. А сейчас я говорил о хороших, вот вопрос такой. Еврейский вопрос был всегда, всегда во всем мире. Он поднимался, если мы возьмем американских президентов, они в набат били. Еврейский вопрос был снят в Советском Союзе Ельцином, если вы помните. Вот он был, вдруг перестал быть. Знаете почему? Потому что они пришли к власти. Вот сейчас пошла такая тема. Сода, пищевая сода, она же ощелачивает организм, да, и вот это она рак там лечит, и все. Я не буду заниматься, когда-нибудь расскажу. Ну, реально полезная, на себе там чуть-чуть пробовал, все хорошо помогает, да. Многие болячки сходят, потому что организм реально омолаживается, омолаживается. Но что она делает, эта сода? Она уничтожает плесень в организме. Вот там Шрила Прабхупада и прочие ачарьи, они говорили, вот лук, чеснок не надо, ну кроме вот вегетарианства, да, а лук, чеснок вроде вегетарианского, ну не надо. И грибы тоже не надо. Почему? Потому что грибы паразитируют. И вот у нас в организме полно грибов. У нас полно туберкулезных там палочек и всякой всячины, да. Но они не при власти. Их организм контролирует. И как только где-то что-то, они вылазят и все. Но если грибы поставить при власти, это онкология. Вот так и иудеи. Пока они не при власти, они замечательно себя ведут, выполняют свою функцию. Но как только во власть, то все начинает портиться. Ну, пусть они на меня не обижаются, но и так используют. Это такая генетика. Просто генетика. Кто-то пред... И, ну... Сегодняшняя лекция будет называться «Пралая». Пралая, знаете, что такое? Кто-то слышал? Пралая – это одна из фаз любви. Она называется опустошение. Пралая бывает в организме человека. Как пралая? Вот он встает, ничего не хочет делать. Вот ничего не хочет, депрессия. Вот у него все есть, а ничего не хочет делать. Или в народе, который опустил руки, которому там сломали волю, или ну, рабство. Или пролая, этим же словом называют там, ну там всемирный поток, пролая какой-то, или там все сгорело, все уничтожилось, катастрофа, пролая, опустошение. Опустошение. Понимаете, если рассматривать все с точки зрения, как бы сделать так, чтобы было бы хорошо, что для этого сделать и что мы не так сделали, это пассивно реагирующее поведение, это мы, погружаясь в карму, это причинно-следственная связь, это материальный подход. Мы там, и там будет только одна грязь. Одна грязь. Мы будем ковыряться в этой грязи. А есть другое. Задать вопрос не почему я сюда попал, не почему вот это такое рядом со мной творится, или в стране творится, или в мире творится, а для чего это творится? Это... Для чего? Понять для чего, это значит понять Божью волю, это значит, тогда мы увидим любовь. Тогда надо... Тот, кто начинает видеть любовь, вокруг него начинает все структурироваться хорошо. Вот эти грибы, то есть паразиты от него вот отходят. Они начинают быть самостоятельными. Все начинают работать. Все начинают работать, это нравится. Вот. Никого зачищать не надо. Как сода. Как определить? Как определить? Как вообще появляется вот это опустошение? Наверное, мы так и сделаем эту тему. Эта тема не очень приятная, но знаете, она такая. Я не люблю таких пустых тем, которые непрактичные. Пускай она неприятная, но зато она ее обходят чего-то, вот я не знаю. И говорят, что ой, у тебя энтузиазма нету, ой, это ты, наверное, оскорбление сделала, ой, ты, наверное, не то сделала. Нет, это нормальный, но вот этих опустошений бывает два типа. Бывает среди материалистических людей и бывает среди духовных людей опустошение. И то, и то. Когда происходит опустошение? Опустошение происходит, я говорю, с точки зрения любви. Я потом скажу с точки зрения материализма. Потому что и у тех бывает. Это когда ты чего-то достигал, 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 и достиг, и успешно. И даже Бог тебе помогал в этом. И ты говоришь, ух ты, хорошо. И тут Господь раз и все забирает. Он перестает с тобой общаться. Почему? Потому что, наверное, в двух вариантах. Первый. Обычно, ну, любой шаг, когда ты зашел на вершину, это шаг вниз, либо ты берешь новую вершину, и ты понимаешь, ты тут все исчерпал, отдаешь кому-то и идешь дальше. Но если ты решил остаться на вершине, знаете, почему я решил остаться? Я понял, что я это создал, я создатель, я вот это молодец такой. И Это я был, это моя энергия, моя сила и все такое. И тогда Господь уходит, уводит эту силу, как энтузиазм, как физическая сила, как все, как вообще ничего не хочу. Вообще ничего не хочу. Знаете, это ничего не хочу появляется из-за гордости. Первое, появляется гордость. Это, я так придумал, но я думаю, это не вразрез с Писанием можно найти. Гордость. Гордость приводит к чему? К однообразию. Как только появилась гордость, Господь от меня отходит. Я перестаю молиться, я приватизирую себе, он говорит, давай рули. И у меня однообразие, потому что того, как он творит все новое. А однообразие приводит к чему? К утомлению. Утомляет, одно и то же. Это принцип гипноза, так долбление называется. Раз, человек просто засыпает. Одно и то же. Мои чувства утомляются. Утомление приводит к чему? Когда я утомился, я говорю, уйдите от меня вообще все, к безразличию. Мне вообще все равно. Мне это надоедает. У меня гаснет огонь внутри. Мне все это надоело, мне все это достало. Мне нового ничего не предвидится. А тут еще, а я же взвалил на себя эту обязанность, я что-то такую структурку создал или как-то. Вот. Мне это все надоедает. И вот тогда то, что раньше, если я что-то не то делал, это знаете, как вот женщина, которая вот вся в энтузиазме, тут дети, тут муж, она хочет все сделать, там пылинка, если она там спать не ляжет, то там все уже заросло, она, ничего не надо уже, ничего не надо. Нет энтузиазма. И тогда, вот то, что я горел, Господь, вот в крови там у меня, он там бушевал, огонь внутри, все хотелось. Интересно вообще все было. Мне стало становится неинтересно. Вот это, пока мне было интересно, я легко противостоял, и я боролся с этой энтропией, я с беспорядком. Если что-то не так, я ставил на место, себя ставил на место. То вот тут вот, вот всех тех, кого я ставил на место, себя ставил на место, они поднимают голову и берут меня голыми руками. И пока я делал, пока я был при делах, я был полезен, я прям смотрю, да я весь по шастрам. Но когда я не при делах, просто мне неинтересно, дела есть, и силы вроде есть встать, но я не хочу этого делать. Почему? Неинтересно. Утомление наступает не в теле, утомление наступает здесь. Господь уходит, энтузиазм, то есть я выключенный. И тогда, а телу надо как-то шевелиться. И мне надо себя как-то развлечь чем-то новым. И чем я себя развлекаю? Это просто удивительно, как все вещи, от которых человек когда-то отказался, то, что называется грехом, это не было грехом, но он когда перешел на новый уровень, он сразу теряет, и он опять уходит туда. Это просто удивительно, как оно возвращается. И причем человек даже не сопротивляется этому. Вот это есть пралая. И вот те вещи, вот то, что я делал в позитиве, взбирался на вершину, это меня там увеличивало, душа зрела, там, если так можно сказать, о вечной душе, то сейчас вот это все уничтожается. Пролая уничтожение, опустошение. Опустошение в каких случаях происходит, пролая? Я что-то делал, хорошее делал. Потом возгордился, и я опустошаюсь. И я говорю, за что боролись, вообще непонятно. И говорят, вот пал Махарадж этот, наверное. Пал. Второе. Я делал, достиг. Я с Богом это все делал, достиг. И наступает пролая, но меня она не трогает. Человек просто уходит на какое-то другое место, и все. И он не опустошается, это все с ним. Он просто идет на какую-то новую высоту, может быть, на какую-то новую деятельность. Пролай наступает, если я делал, не с Богом делал. Господь позволяет мне, даже вот я назавидовал, да, я делаю, и у меня так и получилось. И когда получилось, приходит опять все равно пролай, опустошение, которое зачищает это все. Это очень обидно. пролая приходят даже тогда, когда я делал, и вообще ничего не получилось. Я утомился. И у меня опустошение, говорю, все, ничего не хочу делать. Что я хочу сказать? Что она придет все равно. Что нет такого, чтобы оно не пришло. И мы говорим, это ты в депрессии, это вот. Нет. Это так, на вопросы я понял, мы отвечать не будем. Вот. Я сейчас прочитаю. Что ж такое? Пролая. Так. Угу. Будет интересно, если как раз этот листочек и не взял. Так, смотрите. Это Шри Кришна Самхита, глава первая. Описание Вайкунхи. Описание Вайкунхи, вот все, что я сейчас буду читать, и я еще что хочу сказать. Есть Вайкунха, есть Галока. Есть люди, которые не на Вайкунхе, не на Галоке, есть оскверненное подобие материальной Галоки и Вайкунхи, то есть это называется там. Есть почтение к Богу, почтение и почтение исследования правилам. И тогда я получаю все, что мне надо. А есть Галока, где я не думаю о завтрашнем дне, где настоящая любовь без почтения, где я могу Богу на плечи запрыгнуть и его еще и погонять. Там так описывается. Где я безумен. Эти товарищи называются вайшнавы. Вайшнавы. А из тех получается брахманы. Кандидаты на Вайкунху. Так вот, то, что я буду читать, касается только это опустошение, слезы там будут перечисляться, они касаются Вайкунхи. Вайкунхи. Не Галоки. В Галоке, Галока Вриндавана называется. Там ты идешь из силы в силу, как Библия говорит, из славы в славу. Там опустошения нету. Там постоянная наполненность. Понимаете? Как это сказать? Как это конкретно в нашей жизни? Допустим, я работал целый месяц, получил зарплату. Вот. И следующий месяц я живу на эту зарплату. И как я ее использую правильно, зависит, слово зарплата, давайте включим и мое поведение среди близких, среди родных, среди всех, потому что зарплата не только деньги, а вот здоровье мое. И вот как если я буду нормально вести, я получу, соответственно, столько денег, столько здоровья и так далее. Если я буду неправильно использовать зарплату, свое здоровье, то на следующий месяц мне здоровье будет меньше. Можно закрыть, чтобы собаки не гавкали. Да. Вот. Это понятно, да? Если я со слабым здоровьем начну какое-то дело, на которое мне понадобится больше здоровья, мне это начислят, да? Понятно, откуда что берется, да? Вот. Или так. Вот я целый день. Я могу свою зарплату истратить, пропить за неделю. И как-то перекантоваться еще 3 недели, но через месяц получается. О, наверное, открыл, а то что-то гулко так. Собаки ушли. А то так акустика какая. Но через месяц мне дадут зарплату, понимаете, снова. Пролая. Они следят, да. Пролая это когда у меня кончились деньги. Вот есть деньги, есть много желаний, у меня голова трещит, что бы купить, какие дырки заткнуть, сразу появляется куча идей. Нет денег, у меня фантазии хватает на вот этот ресурс. Потому что если я буду работать, ну, думать на большой ресурс, я с ума сойду, да? А если буду еще дольше думать, я пойду воровать, наверное, еще, да? Вот. Так вот, если человек живет материальной жизнью, то есть для себя, для удовлетворения своих органов чувств, то есть он стимулирован, что значит для себя и как бы живет, можно сказать, в кавычках он живет, но он стимулируется извне, как бы сделать себе лучше, как бы другим может сделать лучше, но извне стимулируется, кто-то ему сказал, плакат, там реклама прошла какая-то, вот. То у него периодически это пролая случается. Когда он стимулируется изнутри, никакой пролая не случается. И пролая случается для чего? Для того, чтобы ты понял, что ты представляешь из себя без стимуляции извне. И тут ты понимаешь, что ты ничего не представляешь. Ничего. Ты начинаешь себя стимулировать искусственно, и это и есть грех. Не потому что вот действительно надо, как нужда. Нужда это не грех, это надо. Нужда это не грех. Вот заработать, поесть, поспать это не грех. Но когда ты просто тебе скучно, чтобы подавить, опрокинуть эту депрессию, потому что это смерть самая настоящая, ты понимаешь, кто ты. И ты не можешь этому противостоять, потому что тебе надо как-то дальше жить. Именно поэтому в странах, где все уже все есть, все экипировка есть, вот они достигают этого, все достигли. Что это достигать больше? Больше нечего. И возникает вопрос, а зачем я? Ну то понятно было, зачем я, потому что вот дети, вот, а когда вот это все уже есть, вот в развитых странах, где, ну экономически развитых странах, возникает вопрос, а я зачем? А зачем ты, тебе ответит только Господь. И вот тут возникает пролая. Все есть, ничего не хочу. И поэтому там, где страны экономически не сильно хорошо развиты, как говорил Райкин, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Для чего? Чтобы не наступила пролая раньше времени. Чтобы люди самоубийством жизнь не кончали. Но как по-вашему, что более ценное, если человек не находится в пролае, когда он богат, ну во всех смыслах, или когда он беден?
А как понимаете, его богатство и бедность?
Ну когда ни в чем не нуждается. Ну понимаете?
В материальном смысле вы понимаете?
Нет, ну да, в материальном, потому что мы... А материальный смысл разделяем на две части, говорим, а вот это духовное. Вот внутрисемейные отношения, вот эти, они тоже материальные, если только не любовь. Работать с любовью, они одни и те же. Ну хорошо, вот у меня ничего не болит, у меня хватает денег, у меня хватает отношений, я имею положение в обществе, здоровье хорошее, ну что еще желать? Вот нечего желать. А у другого еще там есть белые пятна в этом вопросе, что ему надо где-то догонять. И вот находиться в пролае может быть и тот, но кто выше уровнем, кто все-таки не находится в пролае, бедный или богатый? А? Богатый. У бедного еще есть стимуляция снаружи есть стимуляция. Он просто может утомиться и, уже ничего не хочу, его достают, он, ничего не хочу, вот хоть убейте, вот хоть стреляйте, никуда не пойду. Не пойду на работу и все. Вот. А у богатого, когда все есть, и он на каком-то бензине, значит у него есть стимулятор изнутри. Стимуляция с Богом, понимаете? С Богом легко, человека легко взять это, все концы порубать, и он обращается к Богу, Бог говорит, вспомнил, начинает говорить у него, это легко. Бедному с Богом быть легко. Богатому с Богом быть нелегко. Но есть и такие. Такие там Рупа Госвами, там, ну, есть такие люди, которые реально. То есть им это не надо. Вот, например, в Библии есть такой эпизод, царь Давид. Царь Давид, он Богу молился, он все, и он, и на тебе царство, да не надо мне царство. Он бегал, ему за ним с короной бегали, на только одень корону. Одели корону, он всех там этническую чистку везде устроил, все хорошо. И в одном месте там написано, и вот пришла война, а у него все уже настроено. Пассивный доход, да? И вот он спит у себя там во дворце. И однажды Давид к вечеру встал с постели, написано. Знаете, кто встает с постели вечером? Кому днем делать нечего? Человек, который горит дыму, он у ночи время отнимает, а этот днем спит. И вот этот вот такой святой царь, судя по Библии, вот впал в такое. И сразу у него что началось? Сразу он увидел Версавию и пошло-поехало. Сразу увидел, там кто-то моется. И представляете, у него такие качества. Голиафа убил, никем ни перке не превозносился. У него дружба была настоящая, там мужская, вот такая с этим, там, Елифаса, как-то не помню. Ну, в общем, благородно себя человек вел. Он мог убить этого Саула там трижды. Однажды Саул пошел в пещеру, там по большой нужде, он сзади подкрался, кусок у него этого там кафтана отрезал, мог бы убить, не убил. Такой благородный человек. И вот когда все настроено, полный фэншуй, вот она Версавия, замужняя женщина, он узнал, что это его лучший военачальник, он послал его на смерть, а до этого он ее изнасиловал. А что она против царя сделает? Да против такого царя. Ничего она не сделает. Насилует. Может, она любила, но не любила. Но там, я вам хочу сказать, нравы были такие. За такие дела там за камнями забивали сразу. Она понимала, что она сделает. После этого она там написано, приняла омовение, очистилась после него. Вот. Потом женился, и потом, и все. Вот и все. Послал на смерть. Обман, предательство пошел. Со стороны какого человека? Почему? Пролая. Пролая вся гадость, которая, возможно, человеческая, нападает на тебя, а ты от нее отмахнуться не можешь. Ты не при делах. Почему? Потому что ты решил, что ты Бог почему-то. Пролая говорит, что ты не Бог. Ты не Бог. Оно показывает тебе, вот ты кто. И это любовь. И это милость Бога. Если мы будем... И сейчас таких людей в таком состоянии находится большое множество, которым все равно. К ним придут на дом, будут убивать, они будут вот так вот в пролае. Почему? Они не сопротивляются внешним врагам. Вы думаете, внешний враг и внутренний враг это одно и то же. Если ты не сопротивляешься внутреннему врагу, то есть ну просто там, ну похоти там, я не знаю, чревоугодие, что угодно можно. А все это идет из гордости. Мы начали, да? Давайте вспомним. Гордость, дальше... Однообразие приходит из гордости, потому что гордость говорит, Господь, до свидания, и у меня пошла как белка в колесе одно и то же. Однообразие к усталости, усталость к безразличию, безразличие к поражению тебя. И ты хоть пляши перед алтарем, соблюдай там икадыши, переикадыши, посты, перепосты, там, молитвы, ты поражен. Почему? А началось с гордости. Я себе прочитаю, откуда берется гордость. У гордости 6 причин. Сейчас найду. Это все Шри Кришна Самхита. 6 причин. Где они? О, нашел. Это глава 1, текст 12. Гордость этого материального мира основывается на 6 причинах. Первое. Происхождение. Ну, чем можно гордиться? Красота. Положение в обществе. Учености. Богатстве. И силе. 6 штук. Ничего вам не напоминает? У Господа есть 6 совершенств. Но они немножко не такие. Красота, сила, богатство, отреченность, знание и слава. И вот тут некоторые вещи дублируются, а некоторые нет. Написано «красота», и тут написано «красота». «Сила», написано «сила». А вот сразу скажите, какое из этих вещей самое серьезное для человека, самое опасное? Происхождение, красота, положение в обществе. Какое?
Сила.
А еще будут варианты? Опасно то, которое тебя съест сейчас в данный момент. Понимаете? У какой-то женщины там нету силы, у нее красота, ее красота может сожрать. У которого сила, вот он все на это ложит. Но все-таки их можно выстроить в порядке. Ну, самая важная деталь в машине та, которая сломанная. И самая важная то, которая меня пожирает в данный момент. Но если взять на самых опасных, то это положение в обществе. Самое опасное. То, что тебя испортит. Тем более в нашем обществе. В нашем обществе, где в нашем обществе, в элите, хороших людей, честных людей. Ну, их просто трудно удержаться. Ты туда просто приходишь, в эту среду, и там тебе либо делают так, либо это. Либо ты покидаешь это общество. Потому что, ну, ты вынужден там, потому что, ну, сатанисты и так далее. И смотрите, красота – это божественное качество Бога. Красота, и здесь она может быть причиной гордости. Красота – сила, она может быть причиной падения. Богатство – здесь тоже написано слово «богатство». Отреченность у Бога, но ему отреченность не может быть причиной, но может быть причиной происхождения. Бог почему отречен? Он отречен прежде всего от своего положения, и он поэтому с каждым говорит на равных. А если я вот такой, я граф, еще там с каких-то веков, да, а ты кто, а ты чей холоп вообще будешь? Знание – это у Бога, у людей это ученость, ну это похоже. И слава у Бога, а здесь положение в обществе. Только слава Бога – это чудеса, а положение в обществе, там никаких чудес нет, там просто ты, все почему-то думают, что, то есть, а тебе только и знают. Поставили тебя, ну ты просто занимаешь этот пост. Я не знаю, какие качества у Обамы, но его знает весь мир. Положение в обществе.
Уже статус, он же президент, как он.
Да, я же говорю, положение в обществе.
Любого поставили президентом Америки.
И сразу о нем все узнают, да, слава. Он сразу становится известным. Итак. Ну, это будет нехорошо, если буду говорить про одну пролаю. Надо рассказать про все симптомы любви. Все симптомы любви, которые встречаются на Вайкунхе и в материальном мире тоже. Они немножко там замусорены, но они есть. Это симптомы любви. Любовь живых существ проявляется согласно их квалификации их квалификация и взаимоотношения в 8 различных эмоций. 8 штук. Все эти эмоции – симптомы любви. Вот все эмоции. Идет перечисление. Они известны как пулака, мурашки на теле, ашру, слезы, кампа, дрожь, сведа, испарина, вайвамья, побледнение, стампха, оцепенение, свара бхеда, удушье, и пралая, опустошение. А как обычно симптомы любви мы думаем? Ну, мурашки, да, мурашки. То есть тело как-то выходит у нас из-под контроля и начинает что-то делать. Вот есть, это написано во многих источниках, но больше всего от одного ученика Блаватской написано, что есть так называемые болезни, и эти болезни нельзя лечить. Это когда человек переходит из одного уровня духовного в другой духовный уровень, там, ну, то есть понимание, то есть меняется у него что-то в голове, он по-другому начинает смотреть, и у него тело очень быстро меняется мистическим образом. И это может выглядеть как туберкулез, например. Да, как но его нельзя лечить. Но этот человек обычно и лечиться не хочет, и ничего, он просто, будет что будет, потом раз, это все проходит. То есть это не материально, это просто тело, этот скафандр, интенсивно начинает перестраиваться. И когда человек испытывает вот эту любовь, у него вот эта симптоматика, она очень похожа на заболевание, да? Смотрите, мурашки, слезы, дрожь, испарина, побледнение, оцепенение, да? Удушье и опустошение. Человек не владеет этим телом, уже Господь приходит и говорит, так, скафандр, мы идем дальше, твой скафандр надо как-то подлатать. И у человека что-то там происходит, и это приятно. Когда болезнь кушает человека, это неприятно, но когда вот эта любовь, кто попадал в любовь, тот хочет попасть еще раз.
Когда любовь к нему или это его любовь, как-то вот пролая с любовью.
Вот. Ладно, начнем. Вот, хорошо. Я же только объяснил. Пролая бывает и не... Пролая будет, но мы не понимаем, что если даже я не то делал, и у меня даже не получилось, и наступает пролая, это все равно любовь.
Любовь Господа к тебе или твое
да, проявление? Ко мне. И я к нему тоже, но я не понимаю. Сейчас я тогда придется все-таки сначала начать. Я, наверное, сделал ошибку, что не начал сначала. Во-первых, в любви нет причинно-следственной связи. Любовь не относится к пространственно-временному континууму. Любовь – это привязанность души к чему-то. Она может быть правильная, может быть неправильная. Если она правильная, это любовь. Если она неправильная, это вожделение. Потом будут отрывать, будет больно. Прирастает. Знаете, как клей такой есть там, шутники такие. А он такой прозрачный, его даже не видать. Два пальца там раз вот так вот. И потом это... Да, потом с мясом. А его не видно даже, вы понимаете. Один идет, просто вот так кулак даже себе расклеил себе. Говорит, я разожму, он такой. Нет, вот и любовь. Это, понимаете, как только мы открываем, не побоюсь сказать, душу чему-то из этого мира, оно туда лезет и прилипает, как вот этот клей. Клей, то есть душа, она клеит все. И ошибка в том, что она должна брать из этого мира только то, что, на что указал Господь. Если наберет не то, что она, то есть Господь не планировал, а душа будет клеить все подряд, это клей универсальный. Вот все, что ни попадя. И мы видим, есть такие приклеенные, ходят, страдают. Вот он страдает, мы говорим, вот сатана, вот дьявол, вот нас это. Извини, тебе дали просто вектор, тебе разбили, душа наслаждается. Она наслаждается, она должна наслаждаться Богом. Но она, если наслаждается в другую сторону, она все может наслаждаться. Тело уже стонет, говорит, хорош, я уже не могу, я уже умираю, но наркоманство колет больше и больше. Тело уже кричит, но душа наслаждается. И так во всем. Тело уже не переносит, психика. Я понимаю, что я не могу, но что я могу против этой силы? Потому что Господь не планировал, что ты будешь ходить и клеить тут все подряд. Понимаете? И вот теперь из этого... Я все-таки не дочитал, но поскольку тема прошла дальше, мы сейчас прочитаем, что такое грех, а что такое не грех. То, что для одного грех, для другого не грех. Но вот так, сейчас. Это та же Шри Кришна Самхита. Исполнение человеком своих обязанностей согласно своей квалификации называется благочестием. А уклонение от этих обязанностей именуется неправедностью. Согласно квалификации человека, для одного это может быть добродетель, а для другого грех. Понятно? Это не значит там черное и белое. Квалификация. Разные квалификации нужны разные, и они могут быть противоположные даже, да? Что для одного человека грех, для другого добродетель. Ну, по-другому можно, что для кшатрия добродетель, для брахмана уже неприемлемо. И наоборот. Или, например, это везде, везде. Если мы возьмем электрические силы, то помните, школьный, кто-то в школе помнит школу, одноименные заряды отталкиваются, да, а разноименные притягиваются. Электрические, короткое замыкание. Такое. А если ядерные силы, там все наоборот. Ядерные силы это на порядок выше. Но там одноименные притягиваются, а разноименные их вообще не отталкиваются. Электрон там, протон, да? Так. Вот это вот для людей обусловленных, для которых нужен пассивный доход, которые думают, что пассивный доход спасет им и даст свободу. Не даст он свободу. Не даст свободу. А это для тех, которые... Посмотрите, что же это за люди, которым не нужен пассивный доход? Что же это за люди, у которых дружба – это дружба, и никаких скандалов, никаких споров. Любовь – это любовь, и никаких разводов, никаких там ничего этого нет. Настоящая любовь. И стычек нету. Что это за такое? Это знаете как? Человек все время исполняет приказания Бога, и он живет не на зарплату. Помните, как это? Бриллиантовая рука. Чтоб ты жил на одну зарплату. Помните, да? Это проклятие. Это проклятие. Все материалисты живут на одну зарплату. Они живут честно на одну зарплату, но это плохо. Ты ее потратил, или ты сэкономил, чтобы потом и твои желания никогда не будут стыковаться с твоими возможностями. Потому что это купило, глаза уже дальше смотрят. Никогда не хватит. Потому что душа не насыщаема, насыщаема только Богом, только Он умиротворяет ее. А она будет липнуть, липнуть и липнуть. Но благочестие, это значит, что там шубха карма, это ничего не духовного там нету. Я просто пока не заработал, не возьму, в долг не живу. И хорошо. Но я буду жить на одну зарплату. А человек, который с Богом, он не для себя делает. И он живет не на зарплату. Он вообще не, ему вообще эта зарплата не нужна. Хотя она идет, вот такая зарплата, но на него работают такие силы природы. Он просто идет, перед ним там лес расступается, по воде и прошел там, ну я не знаю, ему просто везет. Просто везет. Ну представьте, это сколько надо заработать денег или каких там добродетелей посовершать, чтобы там раз и лес перед тобой расступился или что-то, вот стихии на тебя, чтобы работали, как это? Так вот, эти люди живут не на зарплату, не на зарплату. А вот сейчас я прочитаю про людей, которые живут на зарплату. Придется еще раз повторить, чтобы понять, которые живут не на зарплату. Вот Арджуна жил не на зарплату, вот по Бхагавад-гите. Там была такая ситуация, рассказывала, что когда он выехал на своей колеснице, этот Арджуна, все войско противоположные, было нацелено на него одного. Но там сидел Господь. И вот когда битва кончилась, Арджуна слез, а потом Кришна слез, и она сразу рассыпалась. Потому что Бог ее поддерживал. Она рассыпалась, это его колесница, в первый момент времени. Вот наше тело это колесница. Колесница. И если ею рулит Господь, то есть я просто делаю, что хочу, не делаю, что не хочу. Вот и все, это очень просто. Вы думаете, что это что-то особое и такое страшное? Нет. То тогда с этим телом ничего не случается. Как на собаке. Какие врачи? То есть ничего не случается. Я не живу на зарплату, потому что у меня безлимитный источник. Я очень богатый получаюсь. Вот про очень богатых читаю. То есть вот тут написано, для одного это грех, для другого добродетель, да, обязанность, уклонение называется неправедность, а вот для других. Вся двойственность подобна греху и добродетели, религию и безбожию, правильным и неправильным действиям, райским и адским мирам, знанию и невежеству, является предметом обсуждения для тех, кто исказил привязанность. В действительности они не благочестивы, не греховны. На паузу так поставим. Привязанность. К чему я приклеился? К тому ли я приклеился? Оно нейтрально, оно не греховно, не благочестиво. Но если я приклеился не к тому, оно автоматически греховно. Но если клеюсь к тому, что бы там ни говорили, грех это не грех, мне все равно. Я как вот тот Арджуна на той колеснице, никто меня достигнуть не может, никто меня убить не может, никто не причинить вреда не может. Вот. Если мы самостоятельно проанализируем, это пишет Бхактивинода Такур. Мне знаете, что больше всего нравится? Если мы самостоятельно, он приглашает, вот кто мы читаем, вот нас приглашает, он приглашает нас думать. Если мы самостоятельно проанализируем, он пишет, что я не хочу увеличить объем этой книги, приводя примеры, поскольку вдумчивые, разумные люди могут понять это сами. Он надеется на нас. Итак, если мы самостоятельно проанализируем, то сможем понять, что искажение привязанности является пороком. В Бхагавад-гите написано, не быть в сознании Кришны является пороком. Вот в новый уже по-другому пишет, а в старый пишет, просто порок, порочное. А сохранение привязанности души является добродетелью. Привязывайся к тому, к чему ты вот должен привязываться. И ты знаешь. Но это же еще Вайкунха. И пралая все равно будет. Пралая. Это достижение правильной привязанности, достижение неправильной привязанности все равно будет. Я когда-то приносил сюда график такой, знаете, вот от этой стены до той стены. График жизни клуба «Логос». И там каждый день был вот такой вот. И там было мелким шрифтом написано, что в этот день случилось с членами клуба «Логос». И потом оказалось, что жизнь этого клуба циклична 84 дня. Каждый 31 день случалось какое-то событие рядовое. Это не выдающееся. Потом оно вырастало, становилось значимостью, оно становилось проблемой. Если эта проблема решалась, если она решалась, эта проблема, то потом попускала. Если она не решалась, все равно попускала. И последняя неделя была вот такое: либо я ликую и развалился вот так вот, мне все хорошо, либо я вот так вот весь побитый, но меня все равно никто не трогает. Вот. И потом опять первая неделя, вторая неделя, третья, наступает 31 день. Это просто зафиксировано. Это статистика велась, лет 20. Лет 20. Ни единого прокола. 31 день все время. На 31 день, если тогда проблема не решена, она возникала снова, но ручка у граблей была тяжелее уже. Вот. И то же самое. Если эта проблема решалась, то в следующем цикле, в 31 день, возникала другая проблема. Понимаете? Остановки нет. Не сдал экзамен, еще. Больнее, пока. Но тебе придется ее сдать. Просто от боли придется сдать. Но если ты ее сдаешь, и ты думаешь, все хорошо, тебя переводят дальше. И этому нет конца. 20 лет. Там сколько этих 84 цикла? Нет конца. Те, кто не решили, и вы знаете, пралая, она здесь написана последней. это, я скажу вам, опасный сезон. Когда я нахожусь в битве, я собран, целеустремлен от страха или от героизма, от чего угодно, но я собранный, и я противостою. И воины погибают в мирное время больше и скорее, чем во время войны. Войны так не бывает. Потому что этот враг самый коварный. То есть, если брать, скажем, перевести там, ну, чтобы для понятливости, на христианский язык, дьявол, он тебя атакует постоянно, но он просто меняет тактику. И когда ты думаешь, что все нормально, я, знаете, видел такой плакат, такая змея, страшная змея, а открыта пасть, а в ней мышка так спит. И улыбается. Это написано, если тепло и уютно, не думай, что ты в безопасности. Вот это примерно такая пролая. Когда нам вроде все хорошо, это опасное время, самое опасное время. Если, то есть когда вот все хорошо и можно замереть, не, это, когда тебе нечего делать, значит, Господь тебе ничего не говорит. Значит, ты был стимулирован все время извне. Сейчас это все заберется, что у тебя останется. Вот если у тебя что-то останется изнутри, ты идешь дальше, и это было не зря. Если у тебя ничего не останется, повылазят, ну, все самые гнусные привычки, которые только можно вообразить, все грехи на тебя накинутся, и тебе будет все равно. Потому что тебе нужна эта стимуляция. Ты сам будешь стремиться, ты будешь планировать это. Понимаете, какая опасность? И все-таки это любовь. Прочитаем, что это все-таки любовь. Так. Тут читать, тут не читать. Так. Да. Я вот начну все-таки. Что пишет Бхактивинода Такур, когда он начинает вот это писать? Несмотря на то, что живое существо не в силах постичь истину своим ограниченным интеллектом, все же одна удивительная личность, олицетворение чистого сознания проявилось в моем сердце и вдохновило меня попытаться постичь истину. Поэтому я бесстрашно принимаю за это труд. Смотрите, с чего начинает. Он говорит, поскольку вот у меня в сердце, а дальше он просто продолжает эту мысль, что вот на это ориентируйтесь. В чем? Да во всем. Господь пребывает за пределами материи духа, у него нет ни причины, ни начала. И значит, любовь тоже. Потому что, а знаете, что такое любовь? Любовь и вожделение, одна и та же сила. Это сила клея души. Сила клея души. Вот говорится, что вот есть тело, душа и дух. И все вместе это человек, да? Дух это Господь сам. Если у меня пролая в теле наступила. Ну, болезнь. О, шевелиться не могу. Ну, месяц-два, и все, я на ногах. А если у меня рана в душе? Пролая в душе наступила, в душе. То есть меня отрывают от чего-то. Отрывают по какой-то причине. Не с тем я склеился. Я могу всю жизнь помнить это. Всю жизнь. И всю жизнь я могу находиться в депрессии. Вот не прощаю, и все. Нечестно так, там все было хорошо, по правилам, вот написано. Мне Господь просто не сказал, мне не сказали вовремя про Господа, ничего, и все. Всю жизнь. Тело быстрее выздоравливает. А как же пролая насчет духа? Дух же неистощим. А пролая духа не бывает. Господь просто отходит. И говорит, побудь один. Посмотри, кто ты на самом деле. И когда на тебя накидываются вот эти вот змеи, которые чувствуют, мы что-то надо делать, душа хочет наслаждаться дальше. Господь закрыл этот люк. Ну, я на самом деле закрываю люк, потому что я увлекся тем, и через свои чувства вот это хапаю. Все, на меня это липнет. А Господь уже вообще ничего не указывает. Если Он не указывает, я не могу попасть, потому что Он указывает, знаете как? Он указывает, логика бессильна в это попасть. Я логикой. А логика говорит, все что угодно, только не мое, потому что это алогично. Вне пространства и времени. И хотя я нахапал и налепил на душу свою, душа это есть, я немножко неправильно выражаюсь, все, что попало, и логично, но логично это отодрать не могу. Знаете почему? Потому что душа, мы не знаем, что такое душа. Душа, она, как и Господь, за причиной и следствием. Она нематериальная, она не в расстояниях и не во времени. И поэтому, если ко мне прилип вот, ну, какой-то наркотик, может быть, да, или какой-то обидчик, я могу этот наркотик, то есть то, что мне вредит, я себя стимулирую, потому что ничего меня больше не стимулирует, как алкоголика там бутылка. Я могу себе алкоголь отодвинуть за 1000 километров. И может пройти 10 лет. Ну вот пришел друг со 100 грамм. И я уже этого хочу. И я опять в теме, понимаете? Почему? Потому что никто меня, мне здесь самскара называется, отпечаток остался, здесь он. Ни расстояние, ни время, бессильно. А вот эти все практики, они замешаны на причинно-следственной связи, на расстоянии, вот убери с глаз долой сердце, вон, нет, никаких вон не будет. Только оно появится, только знакомый запах, ты опять это вспоминаешь. Только Господь может это от тебя отодрать, и залечить, и замазать, и все такое. Только потому что ты должен получить новый движок, чтобы тем ты, ну, не двигался. Это называется любовь. И вот то, смотрите, еще раз про любовь. Представляете, я все время хочу про любовь прочитать, и мне как-то не доходит это дело. Итак, Господь пребывает за пределами материи и духа, у него нет причины и начала. Его обитель простирается за пределами материального времени и пространства, где отсутствует прошлое, настоящее и будущее, поскольку оно абсолютно духовное. Где это пространство располагается? Оно располагается в сердце, оно называется Парамдхама на санскрите. Или Царство Небесное, христиане это говорят. Вот. Так. Но в творении Майи, то есть в материальном творении, из-за присутствия материального времени, из-за присутствия материального времени, мы, живые существа, можем видеть прошлое, настоящее и будущее, поскольку обусловлено временем и пространством. На самом деле этого нету. И те, которые поднимаются выше, все, что они делают, мы смотрим чудо, нарушение всех причинно-временных. Ну, чудо что такое? Нарушение причинно-временной связи, причинно-следственной связи. Что такое чудо, да? Над законом. Над законом это не значит, оплевал я на закон, который издали. Нет, если ты на физический закон можешь наплевать, ты можешь наплевать и на этот закон. Но если ты еще по воде не ходишь, если у тебя как на собаке не зарастает, если ты можешь там, ну, если у тебя нет этого, вот этого, ты не зависишь от гун материальной природы, то ты, тогда ты от закона можешь не зависеть, от материального, потому что он связан вот с этой физикой. А если ты еще обыкновенный человек, все у тебя так же, как у других, значит, ты связан с законом, ты не можешь нарушать закон. А все-таки хочется, да, и поэтому мы читаем, хочется нарушить закон. Между живыми существами и Кришна-Чандрой существуют удивительные взаимоотношения. Эти взаимоотношения называются любовь. Между всеми. И они существуют, и они удивительные. Если вам не удивительно, значит что? Значит просто перекрыто. Но они есть, они проявляются оскверненно. Любовь вечна, вечна, то есть всегда, присущая живым существам и составляет их неотъемлемую природу. Ой, как бы мне влюбиться, как бы мне достигнуть любви, Иисус что там говорил насчет Бога? Возлюби в приказном порядке. Ты что не любишь до сих пор? А нечем. Как нечем? У тебя есть любовь. У нас есть любовь. У нас есть любовь. У всех есть любовь. И возлюби ближнего. У нас есть чем возлюбить ближнего. У нас есть чем возлюбить Бога. Почему мы не любим? Как по-вашему? Почему мы не... Мы не то, что мы не любим. Мы любим. Но мы любим не то. Мы любим по рекламе, по нам сердце не указ, нам сердце не авторитет, у нас есть другие авторитеты, мы обмануты. Майя для нее обман — это святое дело, да? Так, так, так. Про любовь, про любовь, про любовь. И вот тут написано, если нет единение между атмой и параматмой, ну, как, ну, душой и Духом Святым, христиане бы сказали, то в их взаимоотношениях недостает близости. Недостает близости. А знаете почему? Это как деньги. Я могу их туда использовать, могу туда использовать. Свобода выбора у меня есть. Значит, я немножко не туда не использую. Но мне хватало денег на все. Но я их почему-то не умел распорядиться. А как же Бог? А Бог вот... Он, конечно, мог бы. Итак, дальше что говорится про любовь. Любовь живых существ проявляется согласно квалификации, и тут мурашки на теле, слезы, дрожь, испарина, побледнение, оцепенение. Эти симптомы, это мы уже прошли. И дальше пишется, эти симптомы проявляются в чистой форме у чистых живых существ. Но в материальном мире обусловленных существ они проявляются. Они проявляются тоже в оскверненном виде. А теперь скажите, как по-вашему, что больнее? Опустошение. Ну, у чистых живых существ там боли как таковой нет. Но в материальном мире, чем больше у тебя опустошение, тем большую ставку на тебя Бог поставил, значит. Чем меньше, то есть эмоции у живого существа, ну, человека давайте будем только брать, хотя тут не написано человек, проявляется, чем больше амплитуда, тем совершеннее живое существо, тем дальше оно прошло. И опустошение так уже опустошение, понимаете? Мурашки так уж вот такие сразу. Вот. Там, если там экстаз, так экстаз. Если там он кричит, как Иисус там молился, у него там кровь выступала, поры лопались. В Шичитании Махапрабху описывается, поры лопались. Вот такое вот. У кого-то поры лопались от горя. То есть кровь текла, по рукам нет. Значит, ну, не, значит, у нас другая квалификация немножко, да. Но самая главная квалификация, у нас у всех одна квалификация, быть с Богом. На каком уровне? На любом. Этих уровней... Нет конца. Нет конца. Ну вот. Теперь пролая это результат либо перевода меня на новый уровень, либо либо уничтожение того, что я натворил, и ну-ка давай еще раз попробуй, называется, да? То есть уничтожение, опустошение, я начинаю новую супружескую жизнь, перехожу на новую работу, меняю там коллектив, это значит уничтожение, не полай. Ну попробуй еще раз. Или ты идешь на повышение. Ну и там пролай будет, да? Но когда на повышение, вроде не обидно, да? Пожалуй, руки, ну ладно, если что, звони. Вот. А так я просто всех там проклял и ушел. Вот. А почему? Потому что если я работал для предприятия, а не для себя, я иду на повышение. Потому что предприятие заинтересовано в таком человеке. Потому что я плодотворен. Плодотворен. Потому что Господь просто исполняет мое желание. Я хочу для предприятия, Он исполняет, и через меня это идет. Если я хочу для себя, для меня идет. Для предприятия не идет. И меня, конечно, на повышение не... Потому что там я буду еще больше грабить это предприятие. Вот и все. И поэтому, если я для других, Там некоторые аскезы. У меня не возникает гордость. У меня нету, ну, то, что перечислялось. Я не кичусь своим положением и так далее. Просто вот те Божьи качества, они просто во мне проявляется просто Бог. А как человек проявляется? Надо прочитать, наверное, да? Давайте прочитаю. То есть, чем отличается человек, у которого все расчищают, и он снова по новой начинается, от человека, который идет на повышение, да, на повышение. И там вот там будет пролая. Сейчас я прочитаю. Вот опять надо все это листать. Ладно. Ага. То есть либо гордость, либо не гордость. Если я горжусь, что вот это я достиг, и потом меня сокращение штатов делает, да, или кто-то меня подсел. Итак. Красота есть, сила есть, у того и того, богатство есть. А вот дальше три вещи начинают различаться. У человека, который дальше идет, у него отреченность. Его просят, иди дальше. Он говорит, да ладно, я тут посижу. Нет, иди дальше, отреченность. А кто своим происхождением, вот, он говорит, да нет, я ж вот тут династия, все такое. И вот. Знание, ученость. Чем отличается знание от учености, знаете? Ученость — это который языком хорошо болтает, а знание он делает. Вот. Знание — это божественное, ученость — это такое. Слава и положение в обществе. Об этом человеке говорят, а этот человек просто, ну, назначенный, у него такой титул. Вот. Когда за человека слава, его имя и фамилия более известны, чем его титул. Да? Вот Юрий Никулин, например, да? Юрий Никулин, великий клоун, великий и так далее. Итак, разобрались. И обе эти категории людей, одни были направляемы сверху, ну, небом, скажем так, поэтически, а другие своими чувствами. Они все делали правильно, все делали правильно. За что боролись? У них все отнимет. Потому что они делали это для себя. Для себя, для денег, для зарплаты. По-честному все делали, но будет забираться. Те, которые делали из-за Бога, тоже будет забираться, но им будет повышение, разница. Извините, я что несколько раз повторяю, но это тема такая. Ну, она... Итак, одни делали из-за чувственных наслаждений, а другие делали из-за духовных наслаждений. Наслаждение – это духовное. Мы прочитаем про духовное наслаждение после перерыва. Чувственное наслаждение – это главное анартха материалистов. Анартха – это неэкономичное действие или бесполезное. Есть артха, артха переводится экономика, а анартха – это, ну, бесполезно ты это делаешь. Чувственное наслаждение. То есть зачем нам нужно чувственное наслаждение? Когда любовь, мы не гонимся за чувственное наслаждение, мы все горим, тут если поцарапался, да ладно. Да? Ты всем рискуешь, как Высоцкий поет. Ну, кстати, Высоцкий, его песня. Надо было вот к тому вопросу, что вот настоящая дружба, это искусство ссориться. Нет, песня о друге, песня Высоцкого, а баллада о любви. Послушайте, какого уровня, о каком уровне человек пел? О высочайшем самом. Итак, чувственное наслаждение – это главное анартха материалистов. Когда те, кто имеет прибежище, оставляют его... Кого чувственное наслаждение? Те, кто имеет прибежище. У кого прибежище? Ну, сейчас позже будет известно. Они начинают считать себя наслаждающимися майей. То есть человек, я не помню, кто сказал, но какой-то христианин, по-моему, сказал, что все люди делятся на праведников, считающих себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками. Да? Праведники – это которые, знаете, когда, что нам помогает стать праведниками? кто нам помогает, ну, стать праведниками. Пролая. Она уничтожает нашу гордость в первую очередь. Вот все, чем я гордился, уничтожает. Я понимаю, что кто я есть. Я могу существовать в этом мире исключительно на грехе. Если я не буду грешить, я просто на грехе. Причем чем дальше, тем больше мне надо дозу. На извращенчестве каком-то, понимаете? На наркоте, на блуд, ну все, что там, объедание, вот все, что там, все, что можно придумать себе, меня это будет тянуть, я это буду планировать. Понимаете? Только по той причине, что пролая, что у меня нет правильных внешних стимуляторов. Вот нет правильных внешних стимуляторов. Когда я в пределе, пока я свою дхарму, вот нет. И хотел бы, а меня не пускают. И вот когда у меня ничего нет, и я тогда понимаю, что я начинаю считать себя наслаждающим майей. Кто имеет прибежище, оставляет чувство наслаждения и считают себя привязанными туда. А те, которые наслаждаются своим успехом, они считают, вот это мы такие, они не считают себя привязанными. Да? Любой алкоголик говорит, кто я алкоголик, да я в любой момент. В любой момент. Снова. Чувственное наслаждение – это главное наркоматериалистов. Когда те, кто имеет прибежище, оставляют его, они начинают считать себя наслаждающимися майей, иллюзией. Если склонность практикующих к наслаждению быстро устранена, тогда он снова может обрести прибежище тех личностей, которые достигли супружеской расы. Интересный момент. Достигли супружеской расы. Что считается за любовь? Полная любовь. Супружеская раса. Супружеская раса, человек может даже не надеяться, если он не имеет друзей, если он может хамить на базаре, если он может обижаться. Ты не можешь надеяться на нормальные супружеские отношения, нормальные, у которых нормальные супружеские отношения, семья называется, да, у них есть друзья, у них вот это, потому что в супружеские отношения входят все вот эти вот. Если у тебя там будет дырка в чем-то, вы на этом будете буксовать, скандалить и в конце концов развалиться. И поэтому надо честно жить, отрепетировать вот эти моменты, и Господь говорит, можно доверить. Ты это не испортишь, ты это будешь наслаждаться, а не повесишься ты из-за него. Вот так вот. Жить надо везде честно, а не только у себя дома. Тогда и будет супружеская раса у тебя. И вот написано, тогда он может снова обрести прибежище у тех личностей, которые достигли супружеской расы. То есть они по всем категориям уже прошли экзамены. И постепенно такие личности, а смотрите дальше, постепенно такие личности развивают пурва-рагу до такой степени, что они становятся похожи на безумных. Это знаете, что такое? Ты отрываешься от причинно-следственных, вот этих, от пространственно-временного континуума, становишься независимым. Перерыв.